Джатака о слоновьем царе. «Что печалишься?» — это учитель произнес в роще Джеты по поводу некой юной монахини. Та была родом из Шравасти, а монашество приняла потому, что ясно узрела все недостатки мирского состояния. Как-то раз она в числе прочих монахинь пришла к учителю послушать его проповедь Дхармы. Сидя на украшенном сиденье проповедника, Десятисильный стал рассказывать им о Дхарме. Она же увидела, сколь возвышен его прекрасный и величественный облик, обретенный благодаря безмерным духовным заслугам, вдруг подумала: «А не случалось ли мне когда-либо в прошлом, в моих странствиях в мирском круговороте, быть супругой этого мужчины?» Тотчас же вспомнилось ей: «Да, была я однажды его супругой в ту пору, когда он был слоновьим царем по имени Чхаданта». От такого воспоминания стало у нее на душе необычайно весело и радостно. Она звонко рассмеялась, а дальше подумала: «Известно, что жены редко приносят благо своим мужьям. Куда чаще бывает так, что мужьям от них один вред. А как же я сама, какую была я ему женой? Что он видел от меня, добро или зло?» И ей открылось. Мстительна я тогда была, ничтожную провинность ему припомнила и возненавидела его. А потому прислала на слоновье озеро Чхаданта некоего нишатца по имени Санатара, чтобы он убил царя слонов напоенной ядом стрелой. Охватила ее тут тяжкая печаль, задышала она глубоко и часто и в голос разрыдалась. Учитель же взглянул на нее и улыбнулся: «В чем причина твоей улыбки, почтенный? Ведь просто так без причины просветленные не улыбаются», — спросили его монахи. «Эта юная монахиня вспомнила сейчас, как она провинилась передо мной когда-то. Поэтому она и рыдает», — объяснил учитель и рассказал облом. Давным-давно в Гималайских горах у озера Чхаданта жило 8000 могучих слонов, умевших летать по воздуху. Бодхисаттва родился тогда сыном их вожака. Сам он был белый, а ноги и рот у него были розовые. Когда он совсем вырос, то в высоту достиг 88 локтей, в длину 120 локтей, а хобот у него был в 58 локтей, длиною и с виду словно серебряный канат. Бивни у него достигали 15 локтей в обхвате, в длину были 30 локтей и сияли лучами 6 цветов. Бодхисаттва стал вожаком слоновьего народа. Было у него две главные супруги – малая Субхадра и большая Субхадра, что значило «счастливейшие». И жил он с 8000 подчиненных ему слонов в золотой пещере. И еще всегда чтил он просветленных для себя, что жили поблизости. Озеро Чхаданта, где жил он, простиралось в длину и в ширину на 500 яджан. В середине его, на пространстве в 12 яджан, не было ни тины, ни ряски. Там неподвижно стояла чистая вода, цветом подобная драгоценному яхонту. Ближе к берегам на яджану простиралась полоска, сплошь заросшая белыми кувшинками. За ней, еще на яджану, заросли синего ночного лотоса, без каких-либо примесей иных цветов. Потом по полосе красного и белого ночного лотоса. Потом шли полосы дневных лотосов, красного и белого. За ними полоса водяных линий. Дальше за семью этими поясами все цветы росли вперемешку. Ближе к берегу глубина была поменьше. Здесь уже могли бродить слоны. Тут на протяжении целой яджаны озеро заросло красным рисом. А еще ближе к берегу и по кромке воды тянулась поросль мелкого кустарника, усеянного множеством благовонных цветов – синих, желтых, красных и белых. Дальше шли заросли бобов и фасоли разного размера. Сначала были малые, потом княжеские, а под конец царские. За ними дикая бахча, заросли кабачков, огурцов, тыкв, горлянок и простых тыкв. Потом заросли сахарного тростника высотой в бетелевую пальму. Потом бананы. Верхушками они касались корней слоновьих бивней. Потом заросли риса, потом лес хлебных деревьев с плодами размером с большой горшок. А за ним лес тамариндовых деревьев. А дальше лес деревьев капитха и чаща смешанного леса. Окаймлялось это непролазными зарослями бамбука. А вокруг бамбуковой чащи высились один за другим 7 круговых горных хребтов. Наружный назывался Малым Черным, потом шел Большой Черный, дальше Водный, Луносклонный, Солнцесклонный, Яхонтовый и Золотой. Золотой хребет, ближний к озеру, высился на 7 яджан, окружая озеро Чхаданта, как кайма окружает лист лотоса. Внутренние склоны его были золотого цвета, и озеро, отражая сияние их, горело словно солнце во всей полуденной мощи. Наружные хребты были каждый на яджану ниже предыдущего. Последний возвышался только на одну яджану. А к северо-востоку от этого окруженного 7 горами озера рос огромный баньян. Его ствол был в обхвате 5 яджан, а в высоту 7. На 4 стороны протянулись еще большие сучья, каждый в 6 яджан длиной. Да и верхние сучья возвышались на 6 яджан над стволом. Так что было это дерево в высоту 13 яджан, а в ширину 12 с лишним. Воздушных корней росло у него 8000, и красовалось оно, будто глыба чистого самоцвета. В западной же части озера Чхаданта находилась в склонах ближайшего горного хребта золотая пещера, простиравшаяся на 12 яджан. Во время дождей слоновий царь жил со своим 8000-ным народом в этой пещере. В жаркое же время года слоны стояли под баньяном среди его воздушных корней и ловили веявший с озера прохладный ветерок. И вот однажды слоновьему царю доложили: расцвела большая роща саловых деревьев. Царь вместе со свитой захотел поиграть там в слоновьи игры. Пришел в рощу и, шутя, ударил лбом расцветшее саловое дерево. Малая Субхатра стояла рядом с ним, но против ветра, а потому на нее посыпались с дерева старые засохшие веточки, пожухлая листва и рыжие муравьи. А большая Субхатра стояла по ветру, и на нее попала цветочная пыльца и чашелистики. Оттого малая Субхатра затаила на Бодхисаттву обида. «Ах так! Любимую жену он обсыпал пыльцой и чашелистиками? А мне достались сухие веточки да рыжие муравьи? Ладно же!» В другой раз слоновий царь вместе со своим народом спустился к озеру Чхандатта искупаться. Двое молодых слонов захватили хоботами по пучку благовонных корней уширы и натерли тело царя, подобное вершине горы Кайлам. Затем, когда он помылся и вышел, они точно так же натерли обеих его супруг. Те вышли на берег и стали по сторонам великого. А следом за ними и все 8000 слонов спустились к воде. Поиграли там в слоновьи игры, нарвали в озере разных цветов и убрали ими своего царя, словно серебряную ступу. А там и обоих его супруг. Некий же слон, бродя по мелководью, нашел большой махровый лотос, что, как всем известно, предвещает счастье. Он вырвал его хоботом и поднес великому. Бодхисаттва взял лотос, стряхнул пыльцу его себе на макушку и подарил цветок своей старшей супруге, большой Субхатре. А вторая жена, видя это, обиделась на мужа пуще прежнего. «Вот и этот махровый лотос не мне он подарил, а своей любимице». Спустя несколько дней Бодхисаттва велел смешать сладкие плоды с лотосовым медом, набрать побегов из стеблей лотоса и принести все это в дар 500 местным просветленным. Тогда малая Субхатра сама собрала всяких плодов, поднесла их просветленным и взмолилась: «Хочу я в следующей жизни родиться дочерью царя Мадров. царевной Субхатрой. Когда вырасту, хочу стать главной супругой царя Варанаси, быть ему милой и любезной его сердцу. А тогда я расскажу мужу про этого царя слонов и пошлю сюда охотника, чтобы он убил его, напоенной ядом стрелой, и принес мне пару его шестицветных клыков. С той поры она перестала есть, иссохла и вскоре умерла, а родилась и впрямь дочерью супруги царя Мадров. Нарекли ее Субхатра. Когда она выросла, выдали ее замуж за царя Варанаси, и стала она мила и любезна его сердцу. Царь возвысил ее и сделал старшей меж 16 000 своих жен. Субхатра помнила о своей прошлой жизни, и вот она подумала: «Теперь мое чаяние близко к исполнению. Пора уже потребовать, чтобы мне принесли бивни царя слонов». Намазалась она маслом, оделась в грязное и сказалась больной. «Где же Субхатра?» – спросил царь, не видя ее. «Больна», – ответили слуги. Царь пришел к ней в опочивальню, сел на краю кровати и, ласково поглаживая царицу по спине, спросил: «Что печалишься, лучезарная? Что бледна ты, моя красавица? Вянешь ты, о газелиокая, как гирлянда руками помятая?» Царица ответила: «Прихоть женская на меня нашла, диво дивное мне приснилось. Только знай, государь, что прихоть мою очень трудно исполнить будет». Царь сказал: «В нашем мире, столь отрадном, все услады мне доступны. Назови, чего ты хочешь, я исполню твою прихоть». «Нет, государь», — возразила царица, — «прихоть мою удовлетворить будет совсем нелегко. Я пока ее тебе даже не назову. Велико созвать всех охотников из твоих владений. Вот им я расскажу о ней». «Хорошо», — согласился царь. Вышел из опочивальни и распорядился: «Бейте в гонги и повсеместно объявляйте. Пусть соберутся все охотники нашего Кашийского царства, протянувшегося на 300 яджан». Советники исполнили приказ, и довольно скоро все охотники, захватив для царя подарки, кто какой мог, пришли ко двору и назвались. Собралось всего круглым счетом 60 000 человек. Узнав, что все они в сборе, царь подошел с царицей к окну, протянул руку и сказал: «Вот твои охотники, царица, меткие и опытные в деле, знают лес, звериные повадки, за меня пойдут на смерть без страха». Царица обратилась к охотникам: «Внемлите мне, охотники, все те, что ныне собрались. Привиделся сегодня мне сверкающий клыками слон. Сам белый, а клыки его лучатся радугой цветов. Добудьте мне его клыки, иначе я с тоски умру». Охотники ответили: «Ни отцы, ни деды наши шестицветных бивней не видали. Расскажи подробнее, царица, что тебе привиделось сегодня? Есть 4 главных направления, столько же меж ними промежутков. Вверх и вниз всего их будет 10. Так какую же избрать дорогу, чтоб до белого слона добраться? Где ты видела его, царица?» Тем временем Субхатра, внимательно оглядывая охотников, приметила среди них некоего нишатца, могучего телосложения. Ступни у него были огромны, ноги толсты, как туго набитые мешки, колены мощны, грудь широка. Он оброс ярко-рыжей бородой, а сам был темно-рыжим. Топорный и отвратительный с виду, он, казалось, затмевал собой всех прочих охотников. Это был Санаттара, уже и в прошлых жизнях злоумышлявший против бодхисаттвы. «Вот кто, пожалуй, сможет исполнить мое поручение», — подумалось Субхатре. И, спросив разрешения царя, она вместе с охотником поднялась на 7-й этаж дворцовой башни, отворила северное окно, простерла руки и обратилась к нему: «Посмотри, охотник, прямо на север отсюда стоит за 6 горными цепями 7-й, высочайший горный хребет. Называется он Золотым. Склоны его всегда в цвету, и по ним бродят кимпуруши. Заберись на его гребень и взгляни вниз. Ты увидишь царственный баньян с 8000 воздушных корней. Видом он подобен синей туче. Под баньяном тем и будет стоять белый царь слонов с бивнями, сверкающими всеми цветами радуги. Он так могуч, что никто не смеет приблизиться к нему. Охраняют его 8000 слонов. Бивни у них, что тележные оси, а пронзают они ими с быстротой ветра любого врага. Эти слоны, наводящие страх, стоят там и вздыхают. До того они нравом люты, что и порыв ветерка гневит их. А уж коли человека увидят, то в порошок сотрут. Да даже и того не останется. Санаттара от таких слов оробел. «Царица, у тебя и без того много украшений из серебра, жемчугов, самоцветов и яхонтов. Зачем тебе еще и слоновья кость? Уж не задумала ли ты попросту извести охотников?» И царица открылась ему. «Любезный охотник, я когда-то была им оскорблена и обижена. Даже теперь не могу сдержать себя, как вспомню об этом. В прошлой жизни я принесла дар просветленным и пожелала за это, чтобы стать мне способной отомстить ему. И вот теперь я посылаю тебя за его бивнями. Не видела я никакого сна, просто это мое страстное желание. А потому ни о чем не беспокойся, ибо оно непременно сбудется. Ты уж сослужи мне эту службу, я 5 деревнями тебя одарю». «Ладно, госпожа, обещаю тебе, что убью этого слона и добуду его бивни». Поддался охотник на ее уговоры и попросил: «Расскажи мне только поподробнее, как он живет, где он ночует, где проводит день, где тропа, по которой он ходит к водопою, и где он купается. Мне нужно знать все повадки этого царственного слона». Помня свою прошлую жизнь, царица все могла рассказать. «Недалеко от этого баньяна прекрасное глубокое озеро с удобными спусками к воде. Оно поросло лотосами, а над ним всегда жужжат сонмы пчел. В нем-то и купается этот слоновий царь. А омывшись, он, сверкая своим белым телом, подобным чистотою кувшинки, надевает гирлянду синих лотосов и весело идет к себе обратно вслед за своей любимой женой Субхадрой. «Хорошо, госпожа, будут у тебя его бивни», — еще раз пообещал Санаттара. Обрадованная царица заплатила ему 1000 каршапан и отослала: «Ступай пока к себе домой, вернешься через неделю». А сама тем временем призвала кузнецов: «Любезные, нам нужен тесак, топор, лопата, долото, меч, медный лом с алмазным наконечником, клинья, железный крюк. Придется прорубаться сквозь бамбук, косить траву, рубить деревья, да мало ли еще что. Побыстрее все это изготовьте и принесите мне». Потом послала за кожевенниками и сказала: «Любезные, нам нужен большой кожаный мешок, вроде тех, что у гончаров. Один длинный-предлинный ремень и несколько коротких. А еще кожаные сандалии и рукавицы, чтобы защитить руки и ноги. Сделайте все это поскорее и несите сюда». И те, и другие все быстро изготовили и принесли царице. Так она собрала охотника в дорогу. Сложила все в кожаный мешок, туда же пошел труд и мешочек с мукой. Получился изрядный груз, как у горшечника, когда он идет на базар. Санаттара тем временем тоже собрался и через неделю явился к царице. «Вот, любезный, я собрала тебе все, что может пригодиться в дороге. Возьми эту котомку», — сказала она охотнику. Санаттара же до того был силен, что с 5 слонами мог бы справиться. Для него этот мешок был не тяжелее узелка с пирожками. Сунул он его себе под мышку, казалось, у него и груза-то никакого нет. Субхатра назначила содержание семье охотника, дала знать супругу царю и отправила Санаттару в дорогу. И вот он попрощался с царем и царицей, сел на колесницу и уехал, провожаемый толпою. Сначала путь его пролегал через городки и деревни. Дальше добрался он до окраинных земель царства. И тогда жителей срединных областей, что шли с ним, отпустил, а взял новых провожатых с окраин. С ними он углубился в безлюдные места, а там отослал их и пошел уже дальше совсем один. Дорога ему предстояла в 30 езжан и сплошь из одних преград до препятствий. Сначала шли заросли тростника, дарбхи и каши, потом густая высокая трава. Дальше кустарник тулей, за ним чаще тростника шара, потом заросли тереватчхи, а за ними тростник ветра. Дальше смешанные заросли, потом высокий камыш. За ним заросли сделались до того частые, что и змее нелегко было бы сквозь них проползти. Его сменила бамбуковая чаща. За ним оказалось болото, за болотом полоса рек и озер. И, наконец, стеной стал перед ним горный хребет. А вот как он через все эти преграды смог перебраться. Заросли дарбхи и других тростников он косил мечом. Кустарник, вроде тулси, рубил тесаком, каким рубят бамбук. Деревья срубал топором, а сквозь самые толстые стволы, которые было не обойти, он прорубался долотом насквозь. Оказавшись перед бамбуковой чащей, он смастерил лестницу, забрался по ней к верхушкам, а там нарубил бамбука и бросил пук нарубленных побегов вверх всей чащи. Да так поверх и прошел. У болота он набрал сухостоя, настелил гать в несколько саженей длиною и с жердями дошел до ее конца. Настелил гать дальше, а оставшиеся позади жерди снял и забрал с собою. Так, снимая жерди сзади и стеля гать перед собою, перебрался он и через болото. Затем он выдолбил челн и на нем преодолел реки и озера. И вот очутился он у подножия гор. Тут он привязал к концу длинного ремня свой крюк с зацепками и забросил его вверх. Крюк крепко застрял в скале. Тогда он по ремню подтянулся к крюку, выдолбил медным ломом с алмазным наконечником в скале дыру и забил туда клин. Вставши на клин, он опять забросил крюк наверх. Потом подтянулся к нему, петлёю перекинул через него кожаный ремень и на нем спустился к оставшемуся внизу клину. К нему он привязал короткий ремешок и взялся за него одной рукой, а другой ударил по ремешку молотком. Клин выскочил. Санаттара забрал его с собой и полез дальше по склону. Этим способом он добрался до самого гребня горы. Теперь надо было спускаться. Тогда он на самом гребне вбил клин, один конец ремня обмотал вокруг него, а другой привязал к кожаному мешку. Сам он забрался в мешок и стал понемногу травить ремень, словно паук на паутине, и спустился. А другие говорят, что он опустился, как птица, смастерил кожаный зонт и слетел на нем. Еще с вершины горы он увидел царственный баньян и направился к нему. Ушло у него на всю дорогу 7 лет, 7 месяцев и 7 дней. И вот стал он выслеживать царя слонов. Высмотрел, где тот ночует, где проводит день, куда на водопой ходит, и решил вырыть для себя яму-засаду, чтобы, притаившись в ней, выстрелить в царя стрелой и убить его. В лесу он нарубил деревьев, приготовил из бревен каркас, а когда слоны ушли на озеро купаться, он прямо на их тропе вырыл большой лопатой 4-угольную яму. Вынутую землю он, как сеятель, разбросал по озеру. Столбы опер внизу о камни в виде ступок. Отладил все и уравновесил. потом положил поверху настил из веток, оставив только дыру, в которую прошла бы его стрела. Настил он забросал землей и мусором, вырыл сбоку лаз для себя, и когда все было готово, он надел монашескую шапочку, облачился, как подвижник, в оранжевое одеяние, взял лук, наполненную ядом стрелу, и затаился в ожидании. Спустя какое-то время слон, искупавшись, направился к баньяну и по пути остановился как раз над засадой. Вода стекала у него к пупку, а с пупка капала прямо на охотника. Почувствовав, что сверху капает, охотник поднял голову, увидел, что слон совсем рядом, и выстрелил. Стрела пронзила селезенку, порвала кишки и вышла со спины на вылет. Из раны ручьем хлынула кровь, как красная краска изливается из серебряного кувшина. И слон взревел от боли. Слон страшно затрубил от лютой муки, и вслед за ним все стадо заревело и во все стороны искать врага помчалось, растаптывая в пыль траву и сучья. Только супруга Субхатра осталась рядом со слоновьим царем поддержать его и утешить. Набравшись терпения, слон стал озираться. Откуда же пущена стрела? Потому что вошла она в живот, а вышла из спины, он понял, что стрелок стоял внизу. Тогда он решил сам поискать охотника и на всякий случай велел Субхатре удалиться. «Народ мой разбежался во все стороны, ищет врага, а ты что тут делаешь?» «Я осталась, господин, чтобы поддержать тебя и ободрить». «Прости меня», — отвечала она, трижды обошла его с почтением, поклонилась ему со всех четырех сторон и улетела по воздуху. Оставшись один, слон поддел настил ногой, бревна разошлись, и через широкое отверстие стал виден Санаттара. Стремясь прикончить его, слон просунул в дырку хобот, подобный серебряному канату, но охотник тут же протянул ему навстречу лоскут от своего монашеского одеяния. Увидев облачение подвижника, слон подумал: «Это одежда святых людей. Разумный муж никогда не должен покушаться на тех, кто носит такое оранжевое одеяние, ибо оно само по себе всегда достойно величайшего уважения». Так слон оставил свое намерение и лишь сказал: «Тот, кто надел монашеское платье, но от дурных страстей не отрешился, далек от кротости и самообуздания, монашеского платья недостоин. А кто блюдет обеты непреложно, навек отрекся от злоумышлений, исполнен кротости и самообуздания, достоин тот монашеского платья». Этими словами слон укорил охотника и спросил без всякой враждебности: «Зачем же, любезный, понадобилось тебе в меня стрелять? Сам ли ты решил меня убить, или кто другой тебя послал?» Охотник ответил: «Почтенный, меня послала к тебе Субхатра, прославленная супруга государя Каши. Она будто бы увидела тебя во сне, вот ей и захотелось, чтобы я принес ей твои шестицветные бивни». «Значит, Субхатра все это натворила», — понял великий. Терпя неослабевающую боль, он объяснил охотнику, что дело было не так. «У нас есть много превосходных бивней, отцам и пращурам принадлежащих. Субхатра знала это, несомненно. Ей, глупой, отомстить мне захотелось. Ну что ж, охотник, вылезай теперь. Возьми пилу да отпили мне бивни. Ведь жить теперь недолго мне осталось. Расскажешь дома мстительной царице, что царь убит, и бивни ей отдай». Охотник послушался, вылез из своего убежища и с пилой в руке подошел к слону. Но рослый слон высотою в 88 локтей возвышался над ним, как гора, и охотник никак не мог дотянуться до корней клыков. Тогда великий подогнул ноги, лег и положил голову на землю. По серебристо-белому хоботу нишадец забрался к голове слона, подобной вершине Кайласы. коленом провалил губу слона в рот, а потом слегка спустился и сунул в рот ему свою пилу. Он по-всякому пробовал пристроиться с пилой и начать пилить, да только ничего у него не получалось. Лишь новую жгучую боль причинял он великому, и рот у того наполнился кровью. Слон сплюнул и терпеливо сказал: «Что, любезный, не выходит?» «Да, господин». Собравшись с духом, великий сказал: «Тогда, любезный, приподними мне хобот и вложи в него ручку пилы, а то у меня нет уже сил его поднимать». Нешадец так и сделал. Зацепивший пилу хоботом, великий сам стал отпиливать бивни. Скоро они отвалились, как подрубленные побеги бамбука. Слон взял их в хобот и промолвил: «Не думай, любезный охотник, будто недороги мне мои бивни, раз отдаю я их тебе. И не затем я с ними расстаюсь, чтобы стать благодаря этой заслуге шакрой или марой, или брахмой, или иным великим небожителем. Нет, но право, во 100 000 раз дороже мне этих моих бивней все пронзающие бивни безграничного высшего знания. Пусть же моя самоотверженность приблизит для меня его обретение». С такими словами он отдал охотнику бивни и сказал: «Ты, любезный, за сколько времени до нас добрался?» «За 7 лет, 7 месяцев и 7 дней». «Ступай же теперь назад, бивни у меня волшебные, с ними ты доберешься до Варанаси всего за 7 дней». Слон научил нешатца охранительному заговору и отпустил. Блестящие прекрасные клыки царя слонов охотник взял с собой и спешно в путь отправился обратный. Нешадец ушел, Субхатра и остальные слоны еще не успели воротиться, и царь скончался в одиночестве. Слоны же, нигде не обнаружив неприятеля, вернулись к великому. Пришла с ними и Субхатра. Оплакали они царя и послали гонца к просветленным, коих почитал покойный их владыка: «Почтенные, помогавший вам в ваших нуждах царь пронзен отравленной стрелой и скончался. Придите на сожжение его останков». 500 просветленных тут же прилетели с гирляндами цветов. Двое молодых слонов приподняли бивнями тело умершего царя, положили его на погребальный костер и подожгли. Просветленные поклонились его праху и всю ночь читали у костра священные гимны. А на утро слоны затушили угли, разбросали остатки костра, омылись в озере и под предводительством Субхатры ушли к баньяну. А Снатара за неполных 7 дней вернулся с бивнями в Варанаси. Явился он с ними к царице и сказал: «Госпожа, ты, кажется, недолюбливала царя слонов. Так он уже мертв, я его убил». «И ты сам говоришь мне о его смерти?» «Да, госпожа, знаешь, что нет его больше. А вот и бивни». Царица приняла из его рук бивни, сияя шестицветной радугой. Они в ее руках подобны были вееру из драгоценных самоцветов. Положила она их себе на колени и, глядя на эти бивни любимого своего мужа в прошлой жизни, вспомнила о великом. «И зачем я только послала этого охотника к царю слонов? Ведь он жил там так великолепно, так беззаботно, и вот он мертв». Тут вся она отдалась нестерпимому горю, сердце у нее разорвалось, и в тот же день она умерла. Эти давным-давно минувшие события учитель помнил так ясно, словно они произошли лишь сегодня утром. Но теперь он был просветленным, свободным от всякой печали, страдания и муки. И с улыбкой он объяснил монахам, кто же тогда кем был. Эта юная девушка, что с молоду ушла в монахини, была тогда царицей Субхадрой. Девадатта был охотником, что добыл бивни и пришел с ними в Варанаси. Я же был в ту пору царем слонов. Внимая этому наставлению, многие обрели плоды прорезавшегося слуха, а равно и иные, более высокие достижения. Сама же юная монахиня стала позже святой.